Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных музыканта, представители одной семьи музыкантов. Евгения Шпалингер, флейтистка. Добрый день, Евгения.
Добрый день, Евгений.
И второй наш сегодняшний гость – это Элина Фирсова. Она профессиональный музыкант, скрипачка и общественный деятель. Добрый день, Элина.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой важной теме, как жизнь творческих людей, жизнь музыкантов в нашем очень непростом мире. Мир Чистогана, мир, где творческая личность вынуждена выживать, бороться за кусок хлеба насущного, где большое сопротивление среды, те же коллеги зачастую играют не самую положительную роль в том, чтобы человек состоялся. Ну и, естественно, вот эта вот коммерциализация, которая пришла и в Россию 30 лет назад, и которая существует на Западе, она не лучшим образом отражается и отразилась на изящных искусствах. Ну, Евгения и Лина – родственницы, Лина – это мама, Евгения – это дочь. Евгения Шпалингер живет уже довольно долгое время в Швейцарии, где она училась, а Лина – живет и работает в Москве, занимается сольной деятельностью, хотя в свое время, в 90-е годы, работала в самых таких престижных тогдашних коллективах музыкальных. Но я думаю, она сама об этом расскажет. В начале нашей беседы прозвучал фрагмент из фортепианного цикла Петра Ильича Чайковского «Апрель. Подснежник». Евгения, мой вопрос к вам. Ведь вы начинали свою творческую жизнь и музыкой, стали заниматься еще, живя в Москве. Потом уехали в Швейцарию, учились в Базеле, в музыкальной академии. Вот в какой степени эта жизнь отличалась, отличается, или все-таки основы они одни и те же? Нужно пахать, нужно работать, нужно совершенствоваться, чтобы чего-то добиться. В чем вот принципиальные элементы сходства и элементы различия?
Ваш вопрос очень интересный, он сформулирован достаточно широко. Вы имеете в виду больше именно в плане учебы или в плане, когда человек уже состоялся?
И в плане учебы, и в плане, соответственно, дальнейшей реализации, потому что у нас в советские времена была система, работала система распределения. Молодой специалист получал диплом, он получал, ну, возможность работать в течение 3 лет где-то. Ну, понятно, что не на очень большом окладе, тем не менее, он был трудоустроен. Сегодня этой системы нет. Человек закончил какое-то высшее учебное заведение, дальнейшая его судьба мало кому интересна. Очень часто люди не работают по своей специальности. Какая система на Западе, какая система в Швейцарии? В Швейцарии, я так понимаю, довольно неплохая ситуация с социалкой, потому что это богатая страна. Ну, плюс еще это, там корни вот все-таки протестантизма, они сказываются в определенном смысле и на социальную политику.
Я начну сначала с самого, с различия в системах обучения. В нашей системе в России, вот я закончила центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени Чайковского. Там такая система зачетов и экзаменов, то есть очень жесткая. Ты, ну, любой студент обязан это выполнять, и другого пути как бы нет. А в Европе ты больше сам за себя отвечаешь, то есть какие-то знания даются очень поверхностно, то есть если хочешь, ты учишь, если не хочешь, ты не учишь, там идешь, не знаю, в библиотеку или идешь там на дискотеку танцевать. И как-то тебе там дают диплом в любом случае. То есть тот, кто действительно заинтересован, он будет сам
Это отношение вот, чисто западное, то есть человеку дается свобода выбора, хочешь – учись, не хочешь – не учись, хочешь – занимайся самообразованием там, по 14 часов в сутки. Мы же все это видим, иногда вот смотришь фильмы там про американскую школу, они же учатся только в школе фактически, а дома они ничего не готовят. Но придя в школу, они там все-таки какую-то базу они получают. А у нас нет. Ученик, там, неважно, музыкальная это школа или обычная школа, отучившись, он еще идет нагруженный домашними заданиями. И там надо несколько часов, зачастую, тратить каждый день, чтобы эти задания подготовить.
Да, в этом тоже большое отличие. Там практически не сдается домашних заданий никаких. Экзаменов очень мало промежуточных, то есть нету никаких ни зачетов, ни проверок, ни тестов. И как бы тоже в каком-то плане выживает сильнейший, как бы наиболее заинтересованный человек. Он остается в профессии музыканта. А очень большой процент тоже слетает после первого курса.
Потому что тяжело учиться.
Наверное, да. Как бы они менее заинтересованы и действительно ничего не делают. И
есть купцы, которые приходят там уже ближе к концу обучения и смотрят, ищут перспективных, талантливых студентов с тем, чтобы пригласить, допустим, какой-нибудь, ну, если речь о музыкантах, какой-нибудь оркестр или куда-нибудь еще?
Нет, абсолютно этого не существует. Ты только сам за себя, ты играешь в прослушивание, играешь там конкурсы, уже неважно, против твой педагог или нет. В общем, дальше как повезет тебе.
Но распределения нет, ты сам должен думать о трудоустройстве.
Нет, абсолютно, ты предоставлен сам себе полностью. Если ты себя не продвигаешь, не промоутируешь, как-то никуда не вылазишь, то все бесполезно будет.
Я хотел бы, чтобы Ирина Фирсова тоже подключилась к нашей беседе. Она тоже хорошо помнит и советский период, и то, что сегодня происходит, и сама преподает. И, в общем говоря, наверное, есть что сказать по поводу нашей сегодняшней ситуации, когда прекрасные музыканты с консерваторским образованием либо играют в группах, сопровождая там, ну, скажем так, исполнители средней руки, они вынуждены делать аранжировки для песен, которые на 3 блатных аккорда написаны. Ну, просто надо выживать. И второй момент – это когда вот действительно исчезла эта система социальных гарантий, когда человек закончил, и талантливый молодой музыкант, он оказывается не при делах и вынужден там тоже где-то искать кусок хлеба насущного.
Евгений, вы совершенно верно подметили вот про систему. Это советская система, скорее, ушедшая уже, к сожалению, распределение после вузов. Я уже эту систему не застала. Я поступила в Московскую консерваторию в 1987 году. И вот уже в годы моей учебы, 5 лет, ну как все мы учимся.
Что развал?
Да, я попала в самый развал на начало 90-х. 87-й год этот развал начался, потом были 90-е. И уже у нас этого не было. У нас отменили в годы учебы вот эту историю партии. Первый курс, я помню, у нас была, потом уже я не помню. По-моему, не было ничего уже такого. В общем, система стала меняться. И под вот эта прекрасная, на мой взгляд, система трудоустройства, распределения, она у нас уже исчезла. И более того, нам даже студентам, я помню, не разрешали подрабатывать. Вот это вот было, ну я не помню, было ли это в советское время, когда моя мама еще училась, у меня мама тоже музыкант. Но у нас это уже вот, у нас было такое. Но вместе с тем, вот когда начались 90-е годы, мне даже было проще, чем моей дочери, потому что начали создаваться вот в 90-е годы какие-то коммерческие предприятия, и в музыке в том числе, и в искусстве.
Это под влиянием западного опыта, когда вот появились адаптированные, облегченные варианты музыкальных классических произведений, и оркестры играли там в Вене, там в Зальцбурге, в других каких-то местах, возникли площадки сценические, мы помним все эти вот концерты, да, и вот, видимо, это повлияло и на ситуацию у нас в России.
Ну, во всяком случае, я подоплеку точно не знаю, но к нам в те годы хлынули из-за рубежа дирижеры, очень многие. Такие, может быть, они даже были там на Западе малоизвестные, но у нас они стали популярны, они создавали оркестры, ну, потому что это все, опять же, тогда были денежные какие-то отношения, да, в искусстве то же самое. Вот был такой дирижер Альмейда, он создал симфонический оркестр. То ли он из Эквадора был, то ли из Испании, сейчас точно не помню. Это был хороший оркестр, я там немножко поработала. Там платили приличные деньги музыкантам тогда. Ну и затем я в камерном оркестре работала. Даже сейчас я не помню, кто был дирижер, но дирижер был из Израиля. Не помню, как его фамилия. Они не очень известные были, эти маэстро, но они вот тогда в России создавали какие-то такие оркестры, театры. В общем, были музыкальные проекты, в которых, кстати, было очень здорово наработать опыт, поработать, было очень интересно. Ну и потом это целая тема, небезызвестная Сёко Асахара, который в 1994 году приехал в Россию. Ну, это уже другая тема. Это секта японская была. И тоже, между прочим, здесь был симфонический оркестр, в котором лучшие московские музыканты работали, потому что была очень хорошая зарплата по тем временам.
То есть еще хорошие отношения были, культурные отношения с Японией. И японские студенты тут учились, и в музыкальных высших учебных заведениях все это было. Вы много преподаете, много общаетесь с молодежью. Есть развитие музыкального образования в России, или это все в таком полудохлом состоянии? И что делают молодые музыканты? Уезжают ли они в другие страны за лучшей жизнью? Или здесь как-то пристраиваются, если попадают на работу, то куда?
Ну, насчет отъезда за границу музыкантов, я еще тоже это стала замечать в свои консерваторские годы студенческие, потому что, скажем, вот на моем курсе начали ребята уезжать уже где-то на втором, на третьем курсе, кто имел такую возможность, стали разъезжаться. Я знаю, что мои однокурсники сейчас, они все за границей, к сожалению, многие. Ну, так скажем, 70% преподают и работают за рубежом, 30% здесь.
Вот это все естественным путем произошло. Государство сбрасывало с себя социальные гарантии, то есть была политика замены социальных гарантий платными услугами, голубая мечта либералов, или это была часть политики, направленная на уничтожение русской культуры, потому что русская культура без русской песенной классики, без великих наших гениальных композиторов, она непредставима. В ней душа народа заключена. Какое у вас мнение на сей счет?
Ну, я думаю, что здесь двойственное. То, что вы сказали, вот здесь тоже 50-50, как говорят. Потому что те ребята, которые получили блестящее образование в Московской консерватории, музыканты, как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Они, конечно, поехали за хорошей зарплатой туда. Но это и плюс, потому что они туда привнесли русскую культуру, я считаю. Потому что сейчас во всех европейских консерваториях, вот Евгения, моя дочь, тоже, она когда училась там, а училась она там долго, там же несколько дипломов имеет. Вот. А наши педагоги, которые мои ровесники, которые уехали туда, они до сих пор преподают в лучших европейских консерваториях и очень успешно преподают, к ним стремятся попасть. Они несут русскую культуру на Запад.
Евгения, востребованы наши музыканты и в качестве исполнителей, и в качестве преподавателей, с кем вы общаетесь, и насколько вы оказались востребованы после уже окончания музыкальной академии? Легко ли было пробиться? У вас такой солидный же бэкграунд, да, вот работа с различными оркестрами престижными и записи и так далее.
Ну вот то, что Элина сейчас упомянула, как раз сразу пример. Наша высшая школа музыки в городе Цюрихе, там сейчас на данный момент все три профессора по скрипке русские. Вот, то есть вся кафедра. Можете себе такое представить? Все молодые русские скрипачи. Ну, фамилии я не буду называть, кому интересно. Люди в интернете посмотрят. Так что русские музыканты, безусловно, ценятся, но я бы не сказала, что тоже прям очень легко попасть в какой-то оркестр или стать каким-то там профессором.
Всегда нужно быть профессионалом.
Нужно быть, прежде всего, лауреатом международных конкурсов, то есть уже раскрученной достаточно звездой, или обладать каким-то исключительным талантом, потому что в оркестре все равно предпочитают брать своих, тех, кто из этой страны, своих соотечественников все равно. По большей части они стараются это делать. В некоторых странах даже есть такая система, что конкурс в оркестр объявляется 3 тура, и они не имеют права приглашать кого-то из третьих стран. Россия – это третья страна. И если вот за эти 3 тура они никого из своих не берут, тогда они уже открывают конкурс для третьих стран.
Давайте приглянемся и послушаем еще небольшой фрагмент из фортепианного цикла Петра Ильича Чайковского «Июль Баркарола». Предложение было сделано совместно с российским композитором Анастасией Бедяковой. Как вот сложилось творческое содружество с Анастасией Евгенией, и с кем вы еще работаете, и легко ли заниматься аранжировками? Как мне один композитор, который работал с Лакуновой, сказал, что Евгений, насвистеть-то мелодию любой дурак сможет, а вот песня начинается с аранжировки. Есть хорошая аранжировка, есть произведение. Нет аранжировки, это все уже не то.
Вот аранжировки – это как раз основное направление моего творчества, если можно так назвать, потому что сам репертуар для флейты достаточно маленький по сравнению с другими инструментами, как фортепиано и скрипка и так далее. Вот голос, наверное. Так что я хочу расширить флейтовый репертуар и не играть по 100 раз одно и то же, что уже все 100 раз слышали, сделать что-то новое и эту музыку просто придать ей новое звучание. А с Анастасией мы уже очень давно знакомы. Она моя одноклассница в центральной музыкальной школе была. Она очень талантливый композитор и как раз аранжировщик тоже. Она сама скрипачка, но играет на многих инструментах и сейчас стала тоже дирижером. Вот, она помогает нашему дуэту с аранжировками как раз с композиторской именно точки зрения. Смотрит, как лучше сделать. А мы с моей гитаристкой, наша задача в том, чтобы именно наш инструмент выгодно подчеркнуть. Потому что произведение, например, для фортепиано, мы его сейчас разбили на флейту и гитару. Это тоже не очень легко сделать.
Почему флейта? Почему вот этот инструмент был выбран? Легко ли научиться играть на флейте? Что для этого нужно? Нужны ли какие-то от природы данные? И легко ли вам было все это дело освоить?
Ну, у меня получилось так, что это было предопределение своего рода. Мне сказали, что ты будешь играть на флейте, и вот так и получилось. Ну, мой педагог Юрий Николаевич Должиков, он абсолютно отметал все эти утверждения, что нужны какие-то физические данные специальные, там, например, пухлые губы или широкая грудная клетка большая, или какие-то высокие скулы. Я тоже, как педагог, не совсем с этим согласна. Мне кажется, научить можно любого человека играть, применяя правильную методику. Это возможно для всех.
У меня вопрос о русской эмиграции в Швейцарии. Ну, многие наши выдающиеся личности, представители русской культурной элиты, дворянства, любило ездить в Швейцарии, отдыхать там, лечиться, имели там собственность, и после революции и гражданской войны тоже многие туда уехали. Ну, не многие, меньше, чем там, допустим, в Югославию или там в Германию, во Францию. Но тем не менее, а вот удается ли вам общаться с кем-то из потомков этих людей, представителей белой русской эмиграции, или общаетесь уже с теми, кто уехал там в лихие 90-е годы? Каково их отношение к России, учитывая тот военный период, который Россия переживает? И какое отношение к русским в Швейцарии сегодня? Потому что, ну, не секрет, что идет такая активная пропаганда, направленная против нас. Вот что происходит? Или там все-таки Швейцария достаточно благополучная страна, и там все не настолько это обострено? Есть ли, кстати, беженцы с Украины?
С русской эмиграцией именно очень далекого того поколения у меня контактов нет, к сожалению. Ну вот сейчас я бы хотела перейти сразу к актуальной теме. В Швейцарии есть знаменитый музей Суворова. Есть памятник Суворова, переход Суворова через Альпы, он в центральной Швейцарии, высоко в горах, такой огромный каменный крест стоит. Вот этот памятник был осквернен несколько раз, вот, измазан желто-синей краской, и мы с неравнодушными людьми, с русским обществом, скидывались деньгами на то, чтобы его помыть. Большая группа даже туда ездила, они нанимали оборудование, чтобы в горы залезть, ну, альпинистское, и отмывали два раза его от краски. Так что вот к вопросу о том, есть ли сейчас, как вы сказали, притеснение русских людей, это безусловно есть.
А отношения вот с беженцами с Украины какие-то есть? Есть там вообще говоряне?
Конечно, очень много есть. Все заполонили, если можно так сказать. Особенно я это могу сказать как мама, потому что на детских площадках я постоянно их встречаю. Но в то же время в культурной среде, скажем так, у меня сейчас есть пианистка из Одессы, с которой у нас даже сформировался дуэт. В общем, она пророссийски настроенный человек, поэтому у нас как раз получился очень хороший контакт. И все зависит от людей, наверное.
Хорошо, давайте мы еще поставим фрагмент еще одного произведения. В записи участвовала Евгения Шпалингер, флейтистка, каприча Ханса Хауга, швейцарского композитора. Thank you. какой степени знакомство с западной музыкой влияет на русского музыканта? Можно ли сказать, что это важно вот для того, чтобы человек сформировался, потому что у нас многое пришло с Запада. Сейчас мы пытаемся как-то выйти на свой путь, в том числе и в области культуры. Тем не менее, вот есть ли влияние, и кто вам близок вообще из представителей мировой классики музыкальной?
Так получилось, что мое направление основное – это современная музыка, то есть музыка ныне живущих композиторов и 20 века. Вот из-за этого я уехала учиться как раз в Швейцарию, потому что в России это было сейчас уже лучше, но было тогда развито еще недостаточно. Поэтому это мой основной интерес, и как раз вот именно сотрудничество с композиторами, которые сейчас живы, вот это взаимное обогащение и создание произведения вот прямо сейчас. То есть я могу как исполнитель сыграть в нем свою роль, не просто уже как-то интерпретировать то, что было написано там 100-200 лет назад, вот, а именно это как совместное творчество уже получается. А возможно ли без этого развития? Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, без западноевропейской музыки, конечно, оно невозможно. Это все-таки огромный пласт. Если развиваться только на Глинке и на Чайковском, наверное, тоже будет неплохо. Ну, я не знаю, что из этого получится.
Есть ли спонсоры, меценаты, кто поддерживает эти записи, аранжировки? Это же время, это усилия. Это, в конце концов, нужно студию оплачивать, музыкантов оплачивать, записи оплачивать. Помогает кто-нибудь? Есть такие люди, доброхоты наших дней?
Ну, это делают не люди, это делает швейцарское государство. Вот наш диск сейчас помогли нам примерно 1/3, практически половину, оплатить фонды поддержки культуры швейцарской.
Гранты, да?
Да, гранты, да. Частные спонсоры тоже бывают, но у нас не было, может быть, у кого-то есть, наверняка.
Я бы хотел, чтобы Ирина Фирсова тоже подключилась к нашей беседе, потому что тема, на самом деле, больная, болезненная для музыкантов, живущих в России. Ситуация, на мой взгляд, совершенно неблагоприятная. Есть какие-то большие коллективы музыкальные, Гергиев, какие-то фестивали проходят, иногда даже на канале «Культура» мы какие-то фрагменты видим из этих вот телеверсий там выкладываются. Но, тем не менее, это как какой-то круг небожителей. Ну, на слуху у всех Башмет и Гергиев. И все. И больше широкая публика, останови там человека на улице, никаких фамилий больше вы не услышите. Что следовало бы сделать, чтобы изменить ситуацию, и какая она сегодня ситуация? Вообще говоря, в чем, как говорится, корень всех зол и всех бед?
Ну, это очень сложный вопрос.
Как нам поднять нашу музыкальную культуру на тот уровень, который был когда-то? Ну, было дворянство русское, оно помогало, оно поддерживало, было государство.
Да.
Были структуры, которые создавались императорами в 19 веке еще, которые помогали, сказать, театрам встать на ноги, появлялись. Очень много театров ведь возникло в 19 веке, в начале 20 века.
Да.
В советские времена тоже это происходило. На самом деле, Российская империя и Советская империя, они очень близки. Но Советская была под идеологию заточена.
В Советском были государственные структуры, вы понимаете? А вот то, что было раньше, вы сказали, все существовали на средства меценатов, поддержки, и музеи. Это тоже вы абсолютно правильно это подметили. Но то, что происходит сейчас, вот честно говоря, почему я, собственно говоря, и ушла в сольную такую деятельность свою, потому что мне не совсем стало понятно, что происходит. То есть мне или наоборот сказать, очень понятно, что происходит.
Погром происходит русской культуры и русской музыки.
Происходит. Да. То есть, ну, как было всегда, в принципе, человеку талантливому, я потом очень долго думала на эту тему, я считаю, что талантливому человеку во все времена было очень сложно пробиться, да? И всегда талантливому человеку нужна была поддержка.
Нет, ты не права просто... в чем-то ты права, я с тобой абсолютно согласен. Но при всем при том, были периоды, когда государство считало, что, ну, это имперские периоды. А для империи очень важна поддержка представителей изящных искусств. Это часть имперского, ну, скажем так, имперского быта. Если страна империя, то там есть некоторые базовые принципы, которые всегда выдерживались, выдерживаются. То есть император или тот человек, который возглавляет, может по-разному называться, там президент и как угодно, но он будет поддерживать обязательно и искусство. Будут деньги выделяться, и приличные зачастую деньги, на постановки, на поддержку ведущих актеров. Им будут давать премии, награды, ордена, медали и квартиры.
Да.
Вот. Сейчас мы этого не видим. Это кончилось в связи с тем, что имперский период закончился. Есть период раздробленности русской, там, российской империи. И тот военный период, который мы переживаем, когда осколки Советской империи бьются друг с другом, он очень показателен. Ну вот, ну, тревожит вас, Ирина, все это дело?
Конечно, волнует. Меня это тревожит и волнует, но толку-то, как говорится, тревожится. Дело в том, что я так считаю, что деньги, они выделяются, и сейчас есть меценаты. Но на что они выделяются? Вот это другой вопрос. Вот вы посмотрите, оперные постановки, да, многие шокирующие за последние 20 лет, на которые выделялись бешеные деньги.
Ну, большой это же на сцене вот это, да, вот когда показывают...
Да,
вот,
мягко говоря.
Какие-то актеры,
да, при том, что я не ханжа, и я очень люблю современное искусство, вот так же, как моя дочь. Это пришло с Запада, да. Вот, и понимаете, вот иной раз есть канал Мецо, да, по телевидению. Ну, раз включишь и видишь что-то такое, совершенно происходит на сцене чудовищное, да, например, какая-нибудь опера на старинный сюжет, ну, в современных костюмах.
Это французский телеканал, да. По-моему, культурный.
Да, вот. А потом вдруг ты начинаешь втягиваться, потому что ты видишь, что это талантливо сделано, что это убедительно сделано. Вот, и это я принимаю. Но среди вот этого, этой массы засилия каких-то режиссеров, которые неизвестно откуда взялись, да, ну, видимо, их кто-то спонсирует, опять же, да, дирижеров непонятных, вот, которые, собственно говоря, формируют вкусы, формируют культурные, ну, как и в шоу, как и в эстраде везде. А в классике это тем более опасно, потому что человек, который, например, скажем, хочет приобщиться к классике, он попадает на откровенно плохое, дешевое исполнение, которое подается как выдающееся, да, при этом как что-то вообще уникальное, человек будет верить, человек будет думать, что он действительно попал, вот это что-то есть, то самое настоящее искусство. Это немножко обидно, да.
Я свое мнение тоже хочу своим пятачком вклиниться. Я считаю, что вот этот военный период, когда что-то начинает меняться, в том числе и в области культурной политики, все это должно отразиться и на песенной классике России, отразиться на музыкальных произведениях наших великих композиторов и на театральной жизни. То есть государство должно обратить внимание на все это и выделять средства не только там на вооружение какие-то, на ВПК, но и в том числе на подъем культуры. Молодежь надо воспитывать на великих произведениях, без этого подъем национального духа невозможен. Давайте мы еще одно произведение поставим в исполнении Евгении Шпалингер, флейтистки, произведение Ханса Хауга, швейцарского композитора, «Серенада для незнакомки». Евгений, не могу не задать вопрос. У нас православное радио. Как духовная жизнь в Швейцарии? Есть ли она? Существуют ли православные храмы, приходы? Общаетесь ли вы с кем-то из представителей духовной жизни?
Да, конечно. К счастью, в Базеле, в городе, где я живу, существует приход. Зарубежная церковь Святого Николая. Ей уже, между прочим, 85 лет. Я являюсь членом этой общины. Большая церковь в Цюрихе, в Женеве. В приграничном нашем французском городке Сан-Луи тоже есть православная церковь. Вот, и община достаточно большая у нас. Не такая большая, как в Германии, ну, потому что и страна меньше. Но люди ходят в церковь, особенно вот последние 2 года. Прямо каждую службу у нас полная церковь.
А что за люди, вообще говоря, вот, из себя представляет сегодняшняя миграция? Это в основном те, кто вот уехал в 90-е, или и сейчас люди, есть те, кто совершенно недавно уехал, есть ли представители, потомки той миграции, которая сложилась уже после революции и гражданской войны?
К сожалению, об этом ничего не могу сказать, потому что это не моя возрастная группа. Я могу только про свой круг своих знакомых сказать. Это айтишники в основном, которые тоже в поисках лучшей доли переезжают за границу, или вот студенты, как я.
Или это студенты, которые отучились и остались в Швейцарии, да?
Да, которым повезло найти работу, или кто-то вышел замуж, или женился, да.
А как правительство Швейцарии относится вот к людям, которые приехали из России? Есть какие-то программы, может быть, поддержки? Или они не очень рады тому, что вот идет пополнение за счет выходцев из Российской Федерации?
Ну, пополнение это идет, конечно, не за счет выходцев из Российской Федерации. Это скорее исключение. Мы в меньшинстве, там пополнение идет за счет других мигрантов совсем. А так, нет, все по закону проходит. Если 10 лет ты прожил там с видом на жительство, ты можешь стать гражданином Швейцарии. Если женился, то чуть быстрее. Вот и все. Все обычно.
На чем вы сейчас работаете? Вообще, где, ну, я знаю, что у вас маленькие дети. В основном работа у мамы – это работа с детьми. Тем не менее, может быть, есть какие-то планы творческие? Преподаете ли сами? Или, может, планируете преподавать? Заниматься какими-то новыми аранжировками, записями? Записи удается делать? Расскажите, я знаю, что у вас 2 альбома вышло, да?
Вот как флейтистка я веду сольную деятельность. Вот эти 2 альбома у меня вышли. Один с пианистом, другой с нашим дуэтом с гитарой. Играю в различных оркестрах, как фрилансер, преподаю частным образом. Но очень востребованный сейчас инструмент – это фортепиано или орган. Я сейчас получила тоже диплом органиста и работаю в церквях как органистка. И тоже преподаю эти инструменты.
Ну, я хотел бы, чтобы еще к нашему разговору присоединилась Ирина Фирсова. Ирина – профессиональный музыкант, преподает по классу скрипки и сама выступает в различных маленьких залах. Ирина, вот легко ли освоить скрипку, в чем основная сложность этого инструмента и что для этого требуется, ну, кроме музыкального слуха, чтобы стать хорошим скрипачом? Потому что людей, играющих на скрипке, довольно много, людей, играющих на скрипке хорошо, уже значительно меньше.
Да, хороший вопрос. Я как скрипачка, ну, я из музыкальной семьи. И меня, в общем-то, учили родители, да, мама у меня пианистка, папа хороший очень джазовый музыкант, он переводчик, но музыкант-любитель, но очень талантливый человек. Поэтому я из музыкальной семьи, меня мамочка отдала на скрипку, как и многих детишек в 5 лет. Что я хочу сказать? Талант есть у всех деток, но скрипка действительно очень сложный инструмент. Не у всех есть талант к этому инструменту, и тут очень важен педагог, который берет ребенка, вот первое, делает постановку рук, и вообще прививает вот этот любовь и интерес. Это самый главный, основной фактор дальнейшего развития, я считаю. Вот как зернышко посадишь, правильно его будешь поливать, ухаживать за ним. Так особенно в скрипочке. Вот, потому что скрипочка – инструмент, я сама вот сейчас преподаю. Я частным образом преподаю, не в школе, принципиально в музыкальной школе не работаю.
А музыкальная школа способна испортить музыканта?
Да? О, да. Вот я как репетитор… Вижу детишек, очень многих уже мне приходится поправлять и исправлять. Причем родители видят и очень благодарны, потому что дети, в общем-то, все маленькие, хотят чему-то научиться. Они все очень много впитывают. Причем я как педагог скажу, чем меньше ребеночек, тем у него больше интереса, он больше впитывает. Потом ему становится либо скучно, либо неинтересно, либо трудно. Это уже как его направили педагоги. И вот скрипкой очень многие детки хотят заниматься, и родители. Но скрипка – инструмент неудобный, физически даже, физиологически. Потом вы знаете, что пока научится ребенок играть, извлекать красивые ноты, он должен пройти через массу вот неприятных скрипов, таких неприятных звуков. Вот это тоже не все проходят. Поэтому я стараюсь сразу ребенка увлечь прежде всего красотой этого инструмента, да, чтобы он красивые звуки извлекал, чтобы он сразу мог что-то сыграть уже на 2-м, 3-м уроке. То есть в форме игры, чтобы ребенку было интересно.
Я вот хотел еще такой вопрос задать. Вы же играете еще и на электроскрипке. Сейчас уже современный прогресс проделал и такие инструменты. В чем принципиальное отличие? кроме того, что можно громко играть, есть отличия?
Да, вот как раз насчет расширения своей деятельности. Почему, собственно говоря, я ушла из симфонических оркестров, так мною любимых и обожаемых? Я работала, последнее мое место работы, в театре Станиславского Немировича Данченко, в оркестре этого театра. Прекрасный оркестр. Прекрасные там постановки, вот. Но поскольку ты в репертуаре постоянно, да, то ты, в общем, как правило, одно и то же все время сидишь, играешь, и у тебя круг немножко замкнутый получается. То есть ты все время в симфонической музыке, а мне именно абсолютно сознательно, осознанно я ушла из оркестров, мне захотелось расширить, так сказать, свой музыкальный кругозор. Именно таким образом, ну, это долгий путь, долго рассказывать, он был трудный у меня, но я приобрела, как музыкант, я считаю, для себя очень многое, как скрипачка. То есть я научилась играть разную музыку, классические обработки, эстрадные какие-то, джаз я научилась играть. Я не скажу, что я стала джазовым музыкантом, но импровизировать я научилась, народную какую-то музыку играть. Это все очень интересно, сотрудничать с разными музыкантами, всевозможными, с гитаристами, с аккордеонистами, с эстрадниками, с джазовыми музыкантами. Насчет электроскрипки скажу так. Собственно, тут речь не о самой электроскрипке, а о, так скажем, о акустических всяких разных звуках. Потому что когда ты работаешь просто соль на скрипке, ты зависишь от концертного зала, акустика, какая у тебя она. Приходишь, играешь вот в микрофон. А когда ты работаешь с подключением, как мы говорим, ты делаешь какие-то музыкальные, или звукорежиссер тебе создает какие-то звуковые эффекты. И это тоже очень интересно, потому что, скажем, одно произведение ты можешь сыграть на одном эффекте музыкальном, да, сейчас же это очень все усовершенствовалось, вся эта техника, звуковая тоже система обработки звука. И это тоже я воспринимаю как искусство целое, потому что что-то ты можешь сыграть без обработки, что-то ты можешь дать обработку звука. Это, мне лично это очень интересно. Я имею свое оборудование музыкальное, ну, такое, в общем, полупрофессиональное. Подзвучки, микрофончики для скрипочки.
Все. То есть обращайтесь, дорогие радиослушатели, если нужен хороший преподаватель по классу скрипки или где-то выступить. Я думаю, в интернете контакты Элины Фирсовой можно без труда найти. Последний мой вопрос. Жива великая русская музыкальная культура или идет ее деградация сегодня? Как во всем, собственно, за 30 лет? Ну, не во всем, но во многом это произошло. Или все не так плохо, как, может быть, кто-то думает?
Ну вот, честно говоря, я думаю, что все не так плохо, потому что где-то я прочитала или слышала,
что русские люди всегда находят какие-то пути, как вода находит
дорогу. Да, да, да. Я думаю, что будет ренессанс очень скоро, потому что вот наравне с какими-то просто провалами абсолютными, да, в этом жанре, в искусстве, в классике, везде существует и масса очень удачных и постановок и каких-то. И очень много сейчас талантливых музыкантов, которых мы слышим и видим. И не сказать, что все так плохо. Просто мы, видимо, находимся где-то внизу спирали или в середине. Вот как я слышала, что по спирали все развивается, как история.
Ну, идем вот все выше и выше.
Вот, да. Но мы, в общем-то, сейчас туго идем, но не все так плохо, я думаю, да.
Хорошо, спасибо за участие, спасибо Евгении Шпалингер и Элине Фирсовой за этот очень интересный содержательный рассказ. В завершении разговора, что вы хотели бы поставить, может быть, с ваших двух авторских альбомов?
В завершении разговора вы услышите неаполитанскую тарантеллу Россини в обработке для флейты и гитары для нашего дуэта, дуэт «Диверситес».
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо, Евгений.
Спасибо. Thank you.